Глава 7. Иерусалим. Утром я обратила внимание, что мисс Густавсон тщательно кипятила каждую каплю воды, которую мы пили. Но кофе, который она подала на завтрак, наконец облегчил мою жажду. Я намеревалась съехать с ее квартиры как можно скорее, но не имела ни малейшего представления, куда. Я вспомнила свою молитву накануне вечером. Действительно ли я верила в то, что Бог быстро покажет мне, где я должна жить? «Мисс Густавсон», — сказала я, когда мы позавтракали, — «мне нужно рассчитаться с вами за такси и другие вчерашние расходы. Не скажете ли, где я могу получить наличные за туристические чеки?»
«Самое лучшее место — банк Барклая», — ответила она. «Он находится на площади Аленбай. Мы проезжали вчера. Мне и самой нужно кое-что сделать там».
Солнце на безоблачном небе сильно пекло, когда мы отправились в банк. С самого начала я решила узнать как можно больше о том городе, куда Бог привел меня, хотя я все еще не знала, что Он здесь приготовил для меня. «Как сухо и пыльно все смотрится», — прокомментировала я.
«У нас не было дождя с апреля месяца», — ответила мисс Густавсон. «Но на следующий месяц ожидаются сильные дожди. То, что в Библии называется первым дождем».
Примерно в 50 метрах от нас на пустынном участке возле дороги паслось небольшое стадо овец и коз. За ними наблюдал опиравшийся на посох молодой человек в длинной белой тунике. От солнца его защищал красно-белый шарф, держащийся на голове при помощи черного шнура. Этот молодой человек выглядел удивительно знакомым, но я знала, что никогда не видела его раньше. Вдруг у меня захватило дыхание, и я остановилась, как вкопанная. Я вспомнила свое видение и мужчин на скале. Шарф на голове молодого человека был пестрым, а не чисто белым, и шнур был черным, а не золотым. Но во всех других деталях одежда была очень похожа. Мне было тяжело сдержать возбуждение. Это на самом деле была страна, которую Бог показал мне в видении.
«Это традиционное арабское одеяние», — сказала мисс Густавсон, заметив мой интерес. «Большинство мужчин-арабов все еще носят одежду в таком стиле, но некоторые начинают носить костюмы по западной моде».
Мы подошли к широкой дороге с указателем на одном углу — проспект короля Джорджа V.
«Это главная улица, которая идет с севера на юг через новый город», — сказала мисс Густавсон.
Я обратила внимание, что в этом районе большинство людей одеты по европейской моде. В радиусе 50 метров я слышала отрывки разговоров на нескольких европейских языках, а также на одном или двух, которые звучали как восточные.
«Еврейские эмигранты», — объяснила мисс Густавсон. «Их стало больше после войны, и это вызывает гнев арабов. Напряженность все время возрастает. Скоро будет взрыв!»
Через 10 минут мы попали на площадь Аленбай. При ярком солнечном свете стена старого города была менее чужой и таинственной, а пространство возле нее было заполнено шумной деятельностью. Но все равно в ней была некая молчаливая и неизменная сила. Когда мы вошли в банк, меня начали одолевать сомнения, на какую сумму обменять свои туристические чеки. Мне было так неприятно, что деньги таяли так быстро. Наконец я обменяла $40, на которые я смогла приобрести примерно 10 палестинских фунтов. Я отдала 4 фунта мисс Густавсон, примерно $15, за такси и за другие расходы по ее путешествию в Тель-Авив, и очень поблагодарила ее за все, что она сделала для меня. После этого у меня осталось наличными 6 фунтов, чуть меньше $25, и $60 туристических чеков. Насколько же мне этого хватит? Когда я сделала все, что было нужно, мисс Густавсон занялась своим вопросом. У нее были какие-то проблемы с переводом из Швеции. Поджидая ее, я вышла на ступеньки банка, чтобы понаблюдать за людьми на улице. Может быть, среди них будет женщина с кувшином на голове? Почти сразу же я увидела одну женщину на противоположной стороне площади в тени стены. Она одной рукой поддерживала кувшин на голове. Это самое? Я внимательно осмотрела все детали ее одежды и внешности. Конечно, она была одета в том же стиле, но у нее не было шарфа вокруг бедер. Кроме того, у женщины на скале был более светлый цвет лица, и она была намного моложе. Возбуждение перемешалось с разочарованием. Несомненно, я попала в эту страну, но я еще не видела той женщины.
«Простите, что заставила вас ждать», — сказала мисс Густавсон, подойдя ко мне через некоторое время. «Мы вернемся домой другим путем. Мне нужно посетить одну миссионерку в Абутор».
Она показала в направлении на юг.
«Ее зовут Лорна Радклифф. Мы обе отвечаем за еду на ежемесячном миссионерском собрании».
Своей размашистой походкой мисс Густавсон направилась прямо с площади Аленбай туда, где дорога на Яффу поворачивала на юг вдоль западной стены старого города. Мне приходилось почти бежать, чтобы успевать за ней. Скоро мы очутились в потоке людей и животных, идущих по всей ширине дороги. Ослики и верблюды, ужасно загруженные мешками или плетеными корзинами, безжалостно толкали нас. Мужчины, которые вели их, немилосердно подгоняли их палками и грубо кричали, что звучало как проклятие. Часто можно было видеть мужчин, сгорбившихся от грузов, которые я бы сочла излишне тяжелыми и для осла.
«Это дорога на рынок в старый город», — сказала мисс Густавсон.
В этот момент тюк на проходящем мимо осле так сильно ударил меня в спину, что я чуть не упала.
«Видно, принцип «пропустите вперед женщину» не действует в этом районе земного шара», — сказала я. «О, да!» — фыркнула мисс Густавсон. «Все как раз наоборот. Видите того мужчину с тростью в руке, а позади него женщину с большим узлом на голове. Вот какой порядок в этой стране! Мужчина безмятежно идет впереди, а женщина следует за ним, неся все».
«Почему у нее это черная вуаль на лице?» — спросила я.
«Потому что она мусульманка», — ответила мисс Густавсон. «Считается неприличным, если мусульманская женщина показывает свое лицо на людях».
При дороге стоял мужчина с большим медным кувшином, прикрепленным к спине. Через плечо у него выдавался длинный изящный носик кувшина. В одной руке мужчина нес металлическую чашку, а в другой — две маленькие медные тарелки. Он постоянно барабанил пальцами по этим тарелкам. Этот громкий металлический звук рекламировал его присутствие. Одновременно он кричал: «Моя баридех! Моя баридех!»
«Холодная вода!» — объяснила мисс Густавсон. «Он продает питьевую воду!»
В этот момент к мужчине с кувшином подошел покупатель. Продавец быстро наклонился вперед и проворно налил в металлическую чашку тонкую струю воды, которую он выталкивал из кувшина движениями своего тела. Затем он дал чашку покупателю и в обмен получил несколько металлических монет. Я посмотрела, вытрет ли он чашку для следующего клиента, но этого не случилось. Вообще, сама идея продажи воды была для меня совершенно новой. Это придавало дополнительный смысл Христову обещанию дать воду жизни даром всем, кто жаждет. Смотрите Откровение, 22 глава, 17 стих. Когда мы дошли до ворот на Яффу, большинство людей свернуло в старый город. Мы немного подождали, наблюдая, как они устремляются через ворота, подобно потокам широкой реки, сдерживаемой узким проливом. Затем мы пошли на юг, минуя справа мелкое озеро коричневой воды. Мисс Густавсон на минуту обернулась назад и показала на южную стену старого города.
«Это гора Сион», — сказала она. «Но, конечно, Сионом часто называют весь город. Это слово берет свое начало со дней Давида».
Примерно через полкилометра мы повернули налево и пошли по пыльной дороге, которая велась по крутому возвышению к кучке домов наверху.
«Здесь живет мисс Радклифф», — сказала мисс Густавсон,
остановившись возле двухэтажного дома с плоской крышей. Она пошла по короткой лестнице и громко постучала по железной двери. Дверь открыла смуглая женщина в длинном, закрытом платье, которое не спадало свободными складками на ее босые ноги. Она обменялась приветствиями на арабском языке с мисс Густавсон и повела нас через широкий вестибюль в комнату, которая была обставлена частично как контора и частично как гостиная. Из-за деревянного письменного стола поднялась седая женщина маленького роста и поздоровалась с нами. Ей можно было дать лет под 60. На ней было платье с длинными рукавами из темно-серой ткани, которая полностью закрывала ее от шеи до щиколоток. Единственным светлым пятном на сером фоне был узкий накрахмаленный белый воротничок и белые манжеты. Мисс Густавсон представила нас друг другу.
«Мисс Радклифф, познакомьтесь с мисс Кристенсен. Она только что приехала из Дании».
«Из Дании? Что привело вас в Иерусалим из таких далеких краев?» Голос мисс Радклифф был мягким, но удивительно глубоким. «Вы миссионерка?» «Ну, не совсем. Но я верю, что Бог привел меня в Иерусалим для какой-то цели». Я подождала, думая о том, прозвучало ли это столь же глупо для мисс Радклифф, как и для меня самой.
«Где вы остановились? В гостинице или у друзей?»
«Мисс Густавсон очень любезно предложила мне провести эту ночь у нее на диване, но у меня еще нет своего жилья». Глаза мисс Радклифф оценивающе посмотрели на меня.
«У меня есть пустое подвальное помещение. Не хотите ли взглянуть?»
Как во сне я последовала за мисс Радклифф вниз по лестнице, ведущей в подвал. Она открыла дверь и провела меня в большую комнату с каменными стенами и полом. Я задержалась в двери и быстро осмотрелась вокруг. Для того, чтобы оценить все детали, не нужно было много времени. Стены и пол были совершенно пустыми, но за двумя деревянными дверями угадывалась какая-то кладовка. Вся мебель состояла из четырех предметов: кровати и тумбы слева и стола и стула справа. В дальнем конце была железная дверь, а слева от двери окно с массивной решеткой, через которую я увидела очертания каменной лестницы. Когда я осматривала эти детали, меня наполнило теплое сияние. Это было точно такое же ощущение, которое у меня было в Корсаре, когда я начала молиться о поездке в Иерусалим. Говорил ли мне Святой Дух горячо? Внутреннее тепло странно контрастировало с голыми стенами вокруг меня. Было ли это на самом деле то место, которое Бог приготовил для меня? Я вспомнила свою молитву накануне вечером. Я просила Бога показать мне, куда направиться, и быстро. Если это был Божий ответ, то Он пришел гораздо быстрее, чем я ожидала. Мои мысли прервал голос мисс Радклифф. «Та железная дверь ведет во двор, из которого есть лестница на улицу. Так у вас будет отдельный вход, и вам не нужно будет проходить через дом». «Мисс Радклифф», — ответила я, — «все произошло так неожиданно, что у меня нет слов».
«Почему бы вам не помолиться немного, прежде чем вы решитесь?»
И она тут же ушла. Оставшись наедине, я склонилась возле кровати и попросила Бога о ясном ответе. Непроизвольно я представила себе свою гостиную в Корсаре. Зеленое бархатное кресло, уилтоновский ковер, пианино из орехового дерева, тяжелые парчевые занавеси, каменный пол, на который опирались мои колени, только усиливал контраст с моей нынешней ситуацией. Что же Бог имел в виду? Я не могла найти ответ на этот вопрос, но тем не менее чувствовала внутри себя странное, успокаивающее тепло. Я вспомнила то решение, которое я приняла в гостинице в Марселе. Я больше не буду опираться на свой собственный рассудок в выборе пути. Я просто вложу свою руку в Божию и позволю Ему вести меня шаг за шагом. «Отче», — сказала я, — «если ты привел меня в это место, тогда я довольна этим». Как только я произнесла эти слова, все мои внутренние вопросы прекратились. Я знала, что я там, где Бог усмотрел. Я поднялась на ноги и вернулась в гостиную, чтобы принять предложение мисс Радклифф. «Великолепно, мисс Кристенсен», — ответила она. «Когда вы хотите переехать?» Прежде чем я успела ответить, вмешалась мисс Густавсон.
«Она может переехать прямо сейчас. Мы сразу же вернемся ко мне домой и привезем ее вещи». Их у нее немного.
К 4 часам дня я перебралась в подвал мисс Радклифф. Несколько моих платьев висели с одной стороны кладовой. На полках с другой стороны разместились мои немногочисленные кухонные принадлежности. Остальную одежду и вещи я положила в дряхлую тумбочку. Желтое покрывало приятно смотрелось на фоне черного железа кровати. Мой плетеный сундук, теперь пустой, стоял у окна и служил еще одним предметом мебели. Кто-то из прежних жильцов оставил ржавый железный гвоздь в стене над кроватью. Там можно было повесить календарь с картиной пастуха, подарок Кристин Сондерби. При наступлении темноты мисс Радклифф подошла к моей двери с зажженной керосиновой лампой.
«Это вам понадобится», — сказала она. «Когда вы сможете купить свою собственную, тогда и вернете».
Она поставила лампу на стол и села на стул. «Расскажите мне поподробнее, как вы приехали в Иерусалим?» — продолжила она. Я уселась на плетеный сундук и начала рассказывать ей, как Христос явился мне в Дании. И как в конце концов я отказалась от своего учительского места и поехала в Иерусалим. «Даже сейчас», — сказала я в заключении, — «я не знаю, что Бог хочет здесь от меня».
И я приехала в Иерусалим 10 лет назад, не зная, что меня здесь ждет, — ответила мисс Радклифф.
Она описала, как постепенно выросло ее служение, воскресная школа, библейский класс для женщин, евангелизация в тюрьмах и среди британских солдат и полицейских. Она остановилась, чтобы поправить лампу, и ее лицо моментально осветилось бликами. Тонкая сеть крошечных морщин свидетельствовала о многолетнем пребывании на солнце.
«Это были трудные 10 лет». — сказала она, — с головной болью и разочарованиями. Но ведь сам Господь предупредил нас, чего ожидать, когда сказал: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе».
От Луки, 13 глава, 34 стих.
«Воистину, другого такого города, как Иерусалим, нет».
«Тогда вы жалеете, что приехали?»
«Нет, мисс Кристенсен,
я не жалею. Невзирая ни на что, Иерусалим сам по себе является наградой. Он требует, чтобы его любили до самозабвения, так что никакие страдания и разочарования или опасности не могут изменить вашей любви к нему». Она улыбнулась. «Вот почему псалмопевец сказал: «Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Когда мисс Ратклифф наконец собралась уходить, я удержала ее. «Вы мне не сказали одного», — сказала я. «Сколько я буду платить за комнату?» Мисс Ратклифф посмотрела на меня с испытывающей улыбкой. «Скажем, $8 в месяц». Когда она ушла, я положила свою Библию на стол под лампу и начала читать книгу псалмов. Я хотела сама прочитать те слова, которые процитировала о Иерусалиме мисс Ратклифф. Наконец я нашла их. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя. Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Псалом 136, 5-6 стихи. Я закрыла Библию и осмотрелась по сторонам. Голая суровость стен немного смягчилась тенями. Казалось, что на комнату сошел глубокий мир. Это был мой новый дом. Как я была благодарна, что оказалась здесь! Я склонила голову для молитвы. «Благодарю тебя, Господи!» — сказала я. «Благодарю тебя, что я здесь, в Иерусалиме!» На следующее утро мисс Ратклифф пригласила меня позавтракать вместе с ней. Когда мы ели, она начала мне советовать, как устраиваться. «Прежде всего, арендуйте свой собственный почтовый ящик», — сказала она. «Доставка почты по уличному адресу ненадежна. Затем вам понадобятся продукты и примус». «Примус?» — сказала я. «А что такое примус?» «Это маленькая плита, которая работает на керосине. Им пользуются для приготовления пищи большинство людей в Иерусалиме». Мисс Ратклифф взяла медный колокольчик, который стоял возле ее тарелки, и позвонила 2 или 3 раза. Позади нее открылась дверь, вошла женщина и встала возле ее кресла. Это была та же самая смуглая женщина, которая открыла дверь вчера. «Это Мария», — сказала мисс Ратклифф. «Она плохо понимает по-английски, но я скажу ей, куда вас повезти и что вам нужно купить». Она повернулась и заговорила с Марией по-арабски. «Я попросила ее сперва повезти вас на почту», — объяснила мисс Ратклифф. «Затем вы пойдете к Дамасским воротам и вернетесь через старый город. Там на рынке вы сможете подобрать себе все необходимое. Мария поможет вам распорядиться деньгами». Через 5 минут Мария и я уже шли к центру Иерусалима. На макушке головы Марии было небольшое плотно повязанное кольцо ткани, на котором стояла пустая круглая корзина из тростника. Я еще раз вспомнила свое видение и женщину с кувшином на голове. Очевидно, так арабские женщины без всякого усилия носили груз на своей голове. Мария знала очень мало слов по-английски, но она смогла показать мне самое интересное. Мы пошли тем же самым путем, которым мисс Густавсон и я шли накануне, по дороге на Яфу в северном направлении. На площади Аленбай мы повернули направо и попали на почту, где за $4 я арендовала свой почтовый ящик на целый год. Продолжая идти на восток вдоль северной стены старого города, мы пришли к широким воротам с аркой перед обширным пространством, выложенным булыжником. «Дамасские ворота», — сказала Мария. Перед воротами было несколько куч животных — овец, ослов и верблюдов. На некотором расстоянии по обе стороны стояли деревянные прилавки с рядами открытых мешков. В одном месте В мешках были разные виды муки грубого помола. Дальше я увидела мешки с рисом, сахаром и чечевицей. Другие прилавки были заставлены дровами или древесным углем. Возле одной из каменных колонн ворот стоял мужчина с большой плетеной корзиной, прикрепленной к спине. Мария помахала ему, и он пошел за нами через ворота. Вскоре мы оказались в лабиринте узких мощеных улиц, которые тянулись между рядами магазинчиков. В некоторых местах над улицами нависали каменные арки, а в других стены домов с обеих сторон так выдавались, что почти соприкасались посередине улицы. Внизу преобладала искусственная полутьма. Я не могла себе представить, чтобы кто-то мог ориентироваться во всем этом, но Мария чувствовала себя как дома. В каждом районе была своя собственная продукция. Одну улицу занимали жестянщики и прочие мастера по металлу. На другой были сапожники. Я заметила один участок, где были выставлены коврики и ковры. В другом месте был фарфор, стекло и керамика. Мы прошли через длинную секцию с фруктами и овощами, а потом с разными видами свежего мяса. Над мясом роились тучи мух, но, как казалось, никто и не думал их отгонять. Когда я стояла перед мясной лавкой, поджидая Марию, мимо меня прошел мужчина с бочкой и опрокинул на каменный пол кучу овечьих голов, только что снятых и без кожи. Не успела я переварить это зрелище, как пришел еще один мужчина с большой бочкой, в которой были туши овец. Я засомневалась в том, что смогу отныне есть баранину и получать от этого удовольствие. На одном углу Мария показала на улицу, где почти никого не было видно. «Яхуд», — сказала она, — «евреи». Она положила свою голову на руки, как будто отдыхая, и я поняла, что была суббота, и евреи праздновали свою субботу. Но во всех других районах было шумно и оживленно. Люди и животные шли нескончаемым потоком в обоих направлениях по узким уличным проходам. В магазинах покупатели шумно торговались с продавцами, внимательно следя, как те отвешивали товар на металлических весах, подвешенных к потолку. В дополнение к звукам незнакомого языка, воздух был наполнен странной смесью резких запахов из сопа, перца, жареного кофе, жира, свежеиспеченного хлеба, чеснока, которым пахло ото всех, потом людей и зверей и испражнениями неисчислимого количества животных. Это было слишком для моих органов чувств. Я обратила внимание, что нигде не было ярлыков с ценами. Перед каждой покупкой Мария оживленно торговалась, прежде чем дать деньги. Если ей не нравились цены в одном магазине, она шла в другой. Сама идея торгования из-за дюжины яиц и фунта картофеля была непривычна для меня. Ясно, что времени здесь не придавали значения. Человек с корзиной терпеливо следовал за нами от одного прилавка до другого. После того, как была сделана очередная покупка, он наклонялся вперед, и Мария складывала в корзину свои покупки. Наконец, все мы трое вышли на более свободное пространство, которое вело к высоким железным воротам, которые Мария обозначила как ворота на Яффу. К этому времени корзина на голове мужчины была полной. Внизу, хотя и скрытая плетением корзины, была видна канистра с керосином на 15 литров. Поверх были сложены разные бакалейные товары – помидоры, огурцы, картофель, черные маслины, брынза, бумажный кулек с сахаром. К тому же были какие-то овощи, которых я никогда раньше не видела. Сверху был примус, совок, большая коробка со спичками и три стеклянных бутылки с молоком, оливковым маслом и метилированным спиртом. А на самом верху красовалась метла, деревянная часть которой была где-то между продуктами. К тому же у Марии на голове была корзина с плоскими круглыми булками хлеба и дюжиной мелких яиц. В одной руке она несла лампу и стеклянный вытяжной верх. Моя часть в общем бремени была крошечная, но весьма существенная для меня. Ключ от моего только что арендованного почтового ящика, который я надежно спрятала в свою сумку. Посреди всей этой новизны этот ключик каким-то образом связывал меня с Данией. Пройдя через ворота на Яффу, мы снова вышли на солнце. Мне потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к блеску пыли и камней. Пройдя несколько метров по дороге, я повернулась и проследила стену старого города на север. Я не знала, что стена была такой многоцветной. Да и камни самих ворот на Яффу были разных серых оттенков, но камни в стене на север от них были нежного коричневого цвета, который на солнце отливал теплым цветом. Когда мы вернулись в дом мисс Ратклифф, человек с корзиной проследовал за нами вниз по каменной лестнице во двор, где он терпеливо склонился, пока Мария вытаскивала свои покупки из его корзины. Теперь меня не удивляло шумное обсуждение между ним и Марией. Они, очевидно, обсуждали, сколько же ему причитается за труды. Наконец, они достигли соглашения, и он ушел, спрятав деньги где-то в складках своей свободной одежды. У меня сложилось впечатление, что он был доволен той суммой, которую получил, но не хотел показывать это. Я тепло поблагодарила Марию за помощь и занялась сортировкой купленного добра. Маленькие предметы ставились на полке, более крупные я разместила как можно аккуратнее на полу возле кладовой. Наконец я взяла свою новую метлу и подмела пол. Мисс Ратклифф кратко пояснила мне, что палестинские деньги основаны на десятичной системе. Фунт состоял из 100 пиастров, а пиастр, в свою очередь, из 10 мильем. Когда я привела свою комнату в порядок, я подсчитала, сколько же я потратила. Бакалея, керосин, спирт, лампа, примус, метла и совок, услуги носильщика, 89 пиастров, примерно 3,56 доллара. 28 пиастров, 6 пиастров, 47 пиастров, 62 пиастра, 16 пиастров, 15 пиастров, 2,64 пиастра. Примерно 10,76 долларов. После этого у меня осталось примерно 14 долларов в палестинской валюте и 60 чистыми в виде туристических чеков. Я начала подсчитывать, насколько же мне этого хватит, но потом решила, что это напрасная трата времени. Мои ресурсы скоро явно исчерпаются. Одной или двумя неделями позже, какое это имеет значение? После полудня пришла мисс Ратклифф, чтобы посмотреть, как у меня дела. Я воспользовалась этим случаем, чтобы расспросить ее о водном снабжении, упомянув то, что узнала о загрязнении от мисс Густавсон. «Ну, ситуация вовсе не так уж безнадежна», — ответила мисс Ратклифф с улыбкой. «В Иерусалиме всегда была проблема с водой. Сегодня вода качается в некоторые районы города, но почти во всех домах, построенных во время турецкого владычества, имеются подземные цистерны, которые собирают дождевую воду с крыши. Так дело обстоит и у нас. Мне кажется, что за все эти годы мой желудок привык к этой воде так или иначе, но я обычно не кипячу воду». Чуть позднее Мария преподала мне первый урок обращения с примусом. Прежде всего она наполнила емкость керосином, затем она налила метилированного спирта в желоб наверху и подожгла его. Несколько энергичных движений нагнетательным насосом, и керосин, поднявшись вверх по вертикальной трубке через отверстие в головке, соединился с теплом от метилированного спирта, и появилось яркое голубое пламя, которое горело с постоянным шипящим звуком. В тот вечер я в первый раз приготовила еду на примусе. сварила 2 яйца. Другими элементами моего меню стал салат из латука, помидоров и огурца, булка хлеба из муки грубого помола, немного брынзы, несколько маслин и чашка горячего чая. Я смягчила свой хлеб, обмакнув его в оливковое масло, но я не смогла убедить себя в том, что оливковое масло сможет когда-нибудь заменить мне хорошее датское сливочное масло. Поев, я убрала со стола, и при свете моей новой лампы я разложила свою Библию и карту Иерусалима. Прежде всего, я внимательно изучила тот маршрут, который мы в тот день прошли с Марией, до западной стены старого города, вдоль северной стены, через Дамасские ворота, затем на запад к воротам на Яфу и обратно вдоль западной границы Гиенской долины. После этого я открыла книгу псалмов и начала искать стихи, в которых говорилось об Иерусалиме. Меня поразили следующие слова: «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют». Псалом 101, 14-15 стихи. Камни и прах. Как реальны эти слова стали для меня. Но как можно было влюбиться в такие вещи? Я снова остановилась. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Псалом 121, 2 стих. В то утро мои ноги сделали именно это. Просите мира Иерусалиму, продолжал псалмопевец. Да благоденствуют любящие тебя. Стих 6. Как много народ Божий в те дни говорил о своей любви к Иерусалиму. Отношение к городу было глубоко личным, почти такое, как у ребенка к матери или молодого человека к невесте. Позднее, когда я сплотилась в молитве перед тем, как ложиться спать, мой ум снова вернулся к этой теме. Благодарю Тебя, Господи, что Ты привел меня в Иерусалим. Снова сказала я. Я не понимаю, почему я здесь и не чувствую себя достойной. Но, пожалуйста, помоги мне полюбить этот город, как его любили слуги твои на протяжении веков.